Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствую вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня в нашей студии вместе с нами и с вами эту часть Светлого вечера в ближайший час проведет заведующий отделом древнерусской живописи Государственного исторического музея Людмила Тарасенко. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поводом для нашей сегодняшней встречи стала замечательная выставка, которая в вашем музее открывается, в историческом музее, на Красной площади. Она называется «Обретение». На этой выставке представлены замечательные иконы из Ярославля. Иконы Ярославской школы, иконы из, как вот в пресс-релизе, который перед моими глазами написано, это 36 икон из разоренных храмов Ярославля. Все верно?
Да, ну, я прежде всего хотела бы поблагодарить вас, что вы пригласили меня на передачу, потому что мне очень хочется рассказать об этой выставке, и хочется, чтобы как можно больше наших соотечественников знали о ней, даже и те, кто не сможет приехать в Москву.
Давайте тогда попробуем восполнить те пробелы, особенно для тех наших слушателей, которые в регионах, может быть, с помощью слов хоть как-то, да, каким-то образом поговорим о выставке. И вместе с тем, ведь, если я правильно понимаю, смысл названия «Обретение» включает в себя и то, что те иконы, которые казались утраченными, вернулись на свои места, и то, что точно так же вернулись, ну и... Может быть, те смыслы, которые в определенные периоды нашей истории, да, то, что связано с христианством, то, что связано с церковной жизнью, вынуждено было находиться где-то очень глубоко и под спудом, потому что официально это было запрещено. И вот теперь, ну, вот вместе с этими иконами так или иначе тоже вернулось.
Да, конечно. Наверное, уместно поподробнее рассказать о том, как, собственно говоря, откуда взялись эти вещи, что значит это обретение, что конкретно стоит за каждым из этих понятий.
Тем более, что если мы говорим о том, что эти иконы из разоренных храмов Ярославля, значит, у них уже есть какая-то довольно длинная музейная история. Храмы-то закрывали не 20 лет назад, а уже больше 70, а, соответственно, они не были уничтожены, были кем-то спасены, это еще отдельная история, кем они были спасены, и как, и в какие музеи они попадали, какими тропами.
Да, история этих произведений такова. В 18 году в Ярославле было антибольшевистское восстание. Оно было жестоко подавлено. При этом город был, можно сказать, разорен. Было разрушено огромное количество церквей, жилых зданий. Что такое разрушение церквей? Это значит, нету окон, это значит, порушены своды, это значит, то, что в них находится, все сокровища, которые копились богатыми ярославцами. А Ярославль – это процветающий, богатый торговый город. И там каждый храм не только хорош внешне, но и они все были совершенно потрясающие, очень богато украшенные. Так вот, это все достояние народа, православного народа, который и собирал деньги, и все это заказывал, и художники именно для них это делали. Так вот, это все, все это благолепие, оно оказалось под угрозой. И тогда же в Ярославле создается реставрационная мастерская, которая является филиалом московского ГЦХРМ, государственных художественных реставрационных мастерских.
Имени Грабаря, который.
Имени Грабаря, и, да, имени Игоря Иммануиловича Грабаря. И сотрудники из Москвы приезжают в Ярославль и вместе с местными энтузиастами, специалистами, это были люди большой культуры, они осматривают храмы и выбирают самое ценное для того, чтобы спасти от гибели. Приезжает сюда и Анисимов Александр Иванович, приезжает Барановский Петр Дмитриевич и другие специалисты. И вот в этой созданной мастерской начинается большая работа. Ну, во-первых, памятники как-то учитываются, и при этом, видимо, идет какое-то сразу разделение, потому что что-то вынуждены отдавать в госторг, это продажа за границу, а что-то отдается непосредственно музеям. Одновременно, параллельно с этим, начинается работа по созданию музея Ярославского, государственного. Собственно, почему выставка в музее состоялась именно сейчас? В частности, потому что у Ярославского музея в этом году, в 2019 году, столетие с года основания. И вот создается новый музей, и туда, собственно, тоже передаются иконы. И вот это вот такая вот жизнь напряженная, но за которой все-таки стоит какая-то попытка что-то сохранить, она продлилась на самом деле не очень долго. Я думаю, что многие люди, которые интересуются нашей историей, знают, что в 30-м году вот с этой деятельностью по сохранению наследия церковного, с этой деятельностью было, ну, не то что закончено, но очень многие люди, которые спасли иконы, спасали храмы, эти люди оказались в заключении. Вот 30-й год – это вот та самая дата, тот самый год, когда начинаются вот такие очень выраженные репрессии.
А ну, удивительно, да, простите, удивительно ведь, что монастыри закрывались раньше храмов, приходские храмы продолжали действовать, а монастыри закрывались. И во многих центральных монастырях как раз вот эти относительно травоядные 20-е годы по отношению к тому, что уж началось дальше, были вот такие очень любопытные музеи, равных которых нет сейчас. Например, вот в Симоновом монастыре в Москве был замечательный церковный музей, который тогда Троицкий, по-моему, его фамилия, человек собственными руками создал и хранил. И вот таких примеров масса. И вот, да, действительно, в 30-е годы это все прекращается настолько резко, что люди, которые достаточно безопасно себя чувствовали предыдущие там лет 5-7, вдруг оказываются под ударом.
Да, и вот вы знаете, вы сейчас сказали очень важную вещь, потому что я хочу напомнить, что в это время расцветает местное краеведение. Я думаю, что во многих городах могут покопаться в своих архивах и узнать, что велись какие-то работы, печатались работы научные, которые проводились библиотекарями, учителями. То есть люди занимались историей своей родной, вот, не знаю, деревни, села, города, храмов и так далее. И вот это все продолжалось какое-то время, это расцвело после революции, в самом деле были созданы какие-то небольшие музеи местные в большом количестве, но это было прикрыто, потому что за этим тоже увидели то, что было тогдашней власти совершенно невыгодно. Понимание своих корней, знание, любовь к своему национальному наследию, достоянию, оно невольно сразу соединялось с православием, и это абсолютно не устраивало. И вот как раз в 30-м году был арестован, а в 37-м году был расстрелян Анисимов Александр Иванович. И можно продолжать это долго, я думаю, сейчас даже это может быть и неуместно, но людей, которые занимались древнерусским искусством, пострадало очень много. Все помнят имя отца Павла Флоренского. Тоже это вот, в общем, все это вот, вот этот вот страшный период.
Тогда Дмитрий Барановского, в конце концов.
Да, да, ну, Барановский...
Слава богу.
Да. А вы напомните только, что с ними происходило, потому что, может быть, и слышали фамилию Флоренский, наши слушатели, да, в той или иной степени, но вот так вот, чтобы точно знать, а как завершилась его жизнь и что поставило в ней точку, какие события, вот, пожалуй, что и нет.
Ну, если кратко, я уже сказала про Анисимова, и то же самое можно сказать про отца Павла Флоренского. Это арест, это долгое заключение. Ну, оно принимало иногда какие-то разные формы, но, тем не менее, это было лишение свободы. Это очень жесткие условия содержания. И потом, если не смерть, то расстрел. Кто-то вышел, все, наверное, знают, и наша молодежь тоже, наверное, знает все-таки имя Дмитрия Сергеевича Лихачева. Он прошел через это, но вот с Божьей помощью он все-таки перенес это, выжил, и в конце концов он стал, ну, символом нашей культуры.
У Лихачева такая история была. Мы однажды на радио «Вера», по-моему, даже говорили об этом с его блестящим, совершенно прекрасным учеником Евгением Водолазкиным, который очень трепетно относится к разным, вот, ко всем фактам жизни Дмитрия Сергеевича Лихачева. И в том числе он рассказывает и про его жизнь на Соловках, когда в 29-м, по-моему, году его должны были там расстрелять. И кто-то его предупредил. Предупредил, что видел его в списках, что вот он тут попал, так сказать. И он в эту ночь не вернулся домой в барак. Ну, вот в свой, где он ночевал, да, это дом невозможно, конечно, назвать. Он спрятался в сарае, где хранились там дрова, по-моему, или что-то вот такое. И он слышал там, оттуда, из этого сарая, из своего укрытия, он слышал выстрелы. Он понял, что произошло, что вот людей вывели, что, да. А когда он вернулся, он узнал, что вместо него забрали другого человека. И что этого другого человека расстреляли вместо него. И как говорит Евгений Германович Водолазкин, что сколько он же очень много лет и тесно, и очень так, очень дружески и тепло общался с Лихачевым, у него, у Дмитрия Сергеевича было вот это состояние человека, который проживает жизнь за двоих. И за себя, и за того, кого забрали вместо него. Чью жизнь он, получается, вот так вот трагически, совершенно этого не желая, оборвал.
Это у Водолазкина отсюда идея с Лавром была, который проживал жизнь за двоих?
Я думаю, что и с «Авиатором» тоже, где да. описана вся вот эта соловецкая история в практически документальных подробностях, что там происходило. Да, и ну вот, это действительно факт.
Да.
Как-то
да.
к этому надо относиться, ну, очень... Очень это все страшно.
Да, и вот надо сказать, что люди, которые были связаны вот с тем, о чем мы сейчас с вами, собственно, беседуем, вот с этим периодом ярославской жизни, в самом начале жизни Ярославского художественного музея, они тоже очень многие пострадали. Но, тем не менее, вот несмотря на то, что это было такое страшное, опасное время, люди, которые занимались... спасением икон, спасением памятников, они нашли совершенно фантастический способ каким-то образом хоть что-то защитить. И вот, собственно, сейчас мы подходим к истории нашей выставки, наших произведений.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня заведующий отделением древнерусской живописи Государственного исторического музея Людмила Тарасенко. И мы говорим о выставке, которая называется «Обретение», которая открылась 12 февраля в новом выставочном зале Государственного исторического музея и продлится до конца мая. То есть жители Москвы, гости Москвы могут прийти туда. Это вот, пожалуйста, Красная площадь, дом 1, самый центр. И... посмотреть, что удалось спасти, что удалось отреставрировать, вытащить из каких-то, я так понимаю, самых неожиданных недр, с чердаков, из подвалов. Разными способами люди пытались иконы сохранить и сберечь, когда настали 20-е, 30-е годы, вот это вот самое тяжелое время. Людмила Петровна, вы начали говорить о том, что порой для того, чтобы икону спасти и уберечь, людям приходилось... идти на самые, ну, то есть проявлять
рисковать
максимально...
Своей жизнью, да. Просто рисковать своей жизнью.
Как это было, расскажите.
Летом 30-го года стало понятно, что начинается кампания против реставраторов, против вот этих вот хранителей национального достояния. И в какой-то момент сотрудники Ярославского отделения реставрационных мастерских, они поняли, что они могут спрятать иконы на чердаке ремонтировавшегося в это время здания митрополитических палат. Это замечательный памятник конца XVII века, это путевой дворец митрополита Иоанна Сысоевича, ростовского митрополита. И вот в тот момент, значит, начиная вот с 19-го года, там, значит, планировалось то одно, то другое. Ну, в общем, там вот начал свою жизнь художественный музей. Так вот, когда начался там ремонт, то это было, видимо, какое-то одномоментное действие, то положили иконы лицом вниз, прибив их по полям, так, чтобы не повредить изображение, и присыпали строительным мусором сухим. Положили на основу типа там пергаментной бумаги, я сейчас не могу сказать это точно.
А кто были эти люди, неизвестно.
Вот эти люди, неизвестно, кто были, но специалисты из Ярославского музея, конечно, занимались этим вопросом. И хотя, как они говорят, что будет масса загадок, которые, вернее, они уже есть, загадки, которые никогда не будут решены, тем не менее, они уверенно говорят о том, что это делали вот как раз те самые специалисты из Ярославского музея.
Очень пересекается история. Помните, как было с надвратными иконами Спасской башни и Никольской башни, когда никто не знал, что они сохранились?
Да.
А рабочие ли, или какие-то люди, которые курировали их работу, они взяли, строительной сеткой закрыли, а потом просто замазали поверху побелкой. И заштукатурили, и показали, что иконы больше нет, они уничтожили. Только при реставрации все вскрылось.
И что же скрыли? Я, помните, в начале, в самом нашей беседе, я сказала, что там как-то велся какой-то учет. Но если иконы были учтены, то, конечно, они могли быть только распределены куда-то, их просто так не могли выкинуть. Но так как это был вал вещей, они просто шли потоком, то какая-то часть, они не смогли их заинвентаризировать никоим образом, не записать, не учесть. И вот, видимо, те вещи, которые были таким образом, как бы их не существовало, и вот они их как раз прятали, это больше 80 икон. И хотя в 50-х годах еще хранилась об этом память, потому что в каких-то там, я сейчас не буду уточнять где, но мелькнуло, что кто-то из специалистов из Москвы приезжал и говорили о том, что там есть иконы. Но, тем не менее, это не было никак зафиксировано, и время было явно 50-е годы не для того, чтобы поднимать вот эту самую историю.
А музейный расцвет как раз начинался?
50-е годы, ну, это еще не начинался музейный расцвет.
Начало 60-х обычно.
А вот это позднее уже, да, позднее. Позднее, в самом деле, немножко ситуация стала меняться. Ну, мне кажется, очень важный вот факт все-таки изменения какого-то, которое стало происходить, это создание в 47-м году Музея древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Потому что все-таки государство богоборческое, да, но тем не менее создается вот такой музей.
А почему, кстати говоря, его открыли? Как вы думаете? Что это было? Демонстративный шаг? Показать прогрессивность советского государства? Или, может быть, действительно настояли какие-то историки, реставраторы, люди, у которых сердце кровью обливалось, глядя на то, что происходит?
Ну, вы знаете, очень большую роль в этом сыграл Давид Ильич Арсенишвили, первый директор музея, который, как рассказывали, ходил, стучал кулаком и говорил, что я грузин. Хочу, чтобы был музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева. Вот. А вы не хотите. Потом я хочу напомнить, что во время войны вспомнили все великие имена русской истории: Александр Невский, Суворов, и вспомнили Андрея Рублева, потому что это то имя, которое для русской культуры оно было, может быть, чуть ли не единственным таким вот. То есть имя, которое охватывает, это не замечательные художники, передвижники, но все-таки 19 века, а это как бы имя, которое символизирует всю русскую художественную культуру. Вот, поэтому неудивительно, что вот эта волна патриотизма, она, конечно, сыграла свою роль. Вот. А дальше большие были усилия со стороны ученых, которые это поддерживали. Дмитрий Сергеевич Лихачев тоже это поддерживал. Собирались письма, в общем, там были тоже очень большие усилия, чтобы это состоялось.
Ну, еще бы. Но да. Это чудо, на самом деле, что в 47-м году да. смогли открыть такой музей.
И в 60-м таки он был открыт уже для посетителей. Вот мы говорили с вами про 60-е годы.
А только в 60-м?
Только в 60-м.
Подождите, а 13 лет?
13 лет, значит, во-первых, музей не может существовать без фондов. Он был открыт в монастыре, в котором были в разное время.
Лагерь там
даже
там
раз
был.
Там, да, вот как раз я хотела про это сказать. То есть там были и какие-то тюремные, так сказать, там даже расстрелы, говорят, были, там могли посадить на как... Ну, типа пересыльные тюрьмы там было. Там не лагерь, а пересыльная тюрьма.
То есть воспоминания замечательные.
Да, да.
Это вот Спас Андроников.
Да,
Спас Андроников, да. Угу. Вот, и там жили просто москвичи.
Музей там числился.
А музей числился, да. Сначала собор отдали, потом постепенно все это стало расширяться. И к 60-му году там были созданы некие такие экспозиции, там фотоэкспозиции, потом появились копии, и только потом появились иконы. Поэтому открыть в 47-м году было невозможно. Это было бы, как, знаете, как только намерение. А вот осуществилось это намерение во многом благодаря вот Давиду Ильичу Арсенишвили и его соратникам. Можно вспомнить и Дюмину Наталью Алексеевну, и Ирину Александровну Иванову, и других. Вот. Одним словом, возвращаясь к ярославским иконам, долгое время об этом ничего не помнили, не знали, и, собственно говоря, окончательно забыли. И в 77-м году, когда опять вот в этом здании митрополитических палат решили возобновить экспозицию древнерусского искусства, начались ремонтные работы, пошли смотреть на чердак, и кто-то из рабочих обнаружил. Потом туда пришел главный хранитель, и увидели иконы. Потрясение было полное, потому что вот этот разрыв традиции, вот он был велик. Все, уже не знали об этом. Конечно, потрясение было полное, потому что когда стали смотреть уже собственные иконы, то увидели прекрасно сохранившиеся произведения. Не все. 5 икон оказались полностью утраченными. Но около 80 икон, я не буду сейчас говорить неточные даты, это иконы, которые сохранились. Что-то частично утрачено.
То есть в целом люди, которые их законсервировали, они знали, как это делается, и понимали, как наилучшим образом все-таки создать им там условия.
Конечно, для... конечно. Они сделали все, что можно. Угу. Они рисковали жизнью, но они не зря ею рисковали. То есть вещи были спасены, иконы были спасены. И вот ну, не кончились сложности у этой коллекции, потому что для руководства культуры города вот того времени это тоже был как бы не самый радостный факт, что вот опять куча икон, которые надо реставрировать, которые надо где-то устраивать. И опять-таки не буду там уже какие-то детали, не буду в них вникать, но сотрудникам музея пришлось как бы все притормозить, для того, чтобы, да, руководство смотреть сквозь пальцы, потому что они не могли их учесть. А в музее положено, вещи, которые находятся в музее, они должны быть все учтены, все внесены книги и так далее. Иначе это большое нарушение, за которое строго наказывают. И вот какое-то время не могли их правильно зарегистрировать, потому что руководство культуры города не слишком это хорошо поддерживало. Но прошли вот эти трудные времена, началась реставрация. Вот реставрация еще не закончена. Вы уже сказали, что у нас представлено 36 икон.
Из этих 80?
Да, это и много, и мало. Цифра вроде бы, ну, половина, да, половина. Но когда вы придете на выставку в большой зал и увидите огромные вещи, некоторые из них больше высотой, там больше 2 метров, например, там просто нет маленьких икон. Это все церковные иконы, храмовые иконы. Большие, это огромные двери в жертвенник, это просто какие-то храмовые образы, возможно, настолпные образы из местных рядов, что-то из праздничного чина, но это тоже из большого праздничного чина.
А храмы известны откуда?
Вы знаете, в большинстве случаев нет, потому что это же были иконы, которые неучтённые. Их не успели записать. Но кое-что специалисты смогли выявить по документам, по каким-то воспоминаниям. Я думаю, что эта работа продолжится, и что-то будет еще выявлено.
Потому что Ярославль все же город, как вы правильно в начале программы сказали, который вобрал в себя огромное количество таких ценностей благодаря усилиям купцов. Там нет, практически нету проходных каких-то маленьких, плохо говорить проходные храмы, но с точки зрения искусствоведов вот нету. И все это достаточно хорошо задокументировано, поэтому мне кажется, что работа будет успешной в течение какого-то времени.
Я тоже надеюсь, я тоже надеюсь. Но что у них потрясающее, то у них храмы же огромные. Приходской храм, он вот, ну, даже в Москве есть старые сохранившиеся, они небольшие. А здесь приходские храмы тоже огромные. И вот у нас на выставке сейчас двери иконостасные в жертвенник и в дьяконик, но они там больше 2 метров высотою. То есть представьте себе, это только нижний ряд иконостаса. Нижний ряд вместе с, ну, так его иногда называют, подместным рядом.
А вы знаете, вообще хочется, чтобы вы чуть подробнее рассказали об особенностях ярославской иконописной традиции. Вот можно прийти к вам, да, посмотреть на эти иконы. Но, наверное, такая возможность все-таки есть не у всех, в основном у тех, кто в Москве живет или в Москву приезжает. Но даже если вот наши слушатели, да, заглянут к вам в музей, наверняка лучше, чтобы мы были чуть более подготовленными. На какие особенности и детали обратить внимание? Какие смыслы раскрываются в именно ярославской иконописной традиции? Вот что ее характеризует?
Знаете, если можно, я как бы с одной стороны буду отвечать точно на ваш вопрос, но мне придется немножечко в сторону отойти. Вот с чего начать? У вас как-то прозвучало, вот что вот начало этой выставки – расстрелянная икона. Она помещена, да, вообще как это все оформлено, вот мы об этом не говорили, но в оформлении мы попытались сделать так, ну, художник, которого мы просили, сделать так, чтобы вот эта трагическая история икон, чтобы она нашла свое какое-то отражение, чтобы мы, глядя на эту красоту, не просто только воспаряли в восторге, но что мы все время помнили, что прошли эти иконы. И поэтому в оформлении использованы доски, которые скреплены скобами железными. Там есть фотографии, которые показывают, откуда все это было взято, в каком месте это все хранилось, откуда вытащили, отреставрировали и привезли на Красную площадь. То есть в результате вы, глядя на эту красоту, вы понимаете, что только чудесным образом это все сохранилось, что это могло уйти, потому что вот из этого ужаса могло ничего не сохраниться. И вот первая икона расстрелянная, потому что, как я говорила, вывозили это из храмов, которые были разрушены во время подавления восстания. И, естественно, в храмах было очень много поврежденных икон. И вот в этом храме прихожане стали его реставрировать, ну, нанимали там кого-то, реставрировали, и реставрировали сами иконы. И вот при реставрации иконы, эта дверь с изображением архидиакона Филиппа, вот эти вот дырки от пуль, там шрапнели или пуль, не знаю, что это, в общем, дырки вот этих повреждений, они были заделаны, ну, как положено, грунтом, там немножко подтонированы, а часть этих дырок, она была еще вырезана из левкаса, как звездочки. И вот икона, которая как бы утеснена, как все равно в темнице, в досках, которые напоминают вот об этих стропилах, о деревянном полу, на котором все это лежало. И вот с этими повреждениями, вот это вот начало выставки, и это как бы символ ее. Но при этом вы видите, что вот икона утрачена примерно, ну, не знаю, наполовину, наверное. Там просто ничего нет. Но сохранился лик, руки, верхняя часть фигуры.
Давайте мы продолжим через минуту. Небольшой перерыв. Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня заведующая отделом древнерусской живописи Государственного исторического музея Людмила Тарасенко. Мы говорим про чудесную выставку, которая проходит, неделю назад открылась, и продлится до конца мая в историческом музее. Называется «Обретение. 36 икон конца 16-го, начала 20 веков». Экспонируются, они все из разоренных храмов Ярославля, уникальная история их спасения, про которую наши гости рассказали, и мы продолжим разговор буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».